Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче хотелось бы обратиться к очень такой непростой, нелегкой теме, которая волнует родителей подрастающего поколения, особенно подростков, девушек и юношей. А тема связана с тем, как говорить с ребенком об отношениях между мужчинами и женщинами, что можно говорить, что нельзя говорить. Потому что сейчас настолько много противоречивой информации, что родители порой путаются, пугаются и не знают, как себя вести. А поможет нам в этом сотрудник Центра защиты семьи «Колыбель», педагог-психолог Наталья Першина. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Лариса Михайловна.
И вначале хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о том, как вы пришли в «Колыбель» и чем вы занимаетесь.
В «Колыбель» я пришла не так давно. 2 года я была волонтером. До этого работала в фонде «Женщины за жизнь». Помогала женщинам, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора, сохранить беременность и открыть их туннельное сознание, когда они находятся в кризисной ситуации, и показать ценность жизни, которая находится уже у них в утробе. После этого я поняла, что нужно копать глубже. Задавалась вопросами, почему женщины поступают, почему одни отказываются, да, другие сохраняют свои беременности. И поняла, что многие просто не знают, им не рассказывали в семье о том, как надо создать семью, как относиться к зачатой жизни, как относиться к будущим своим детям, когда начинать уже заботиться о своих будущих детях. И в связи с этим я поняла, что есть такая необходимость в беседах с подростками. То есть тот возраст с 14-15 лет, с которым мы сейчас работаем, как раз самый расцвет интереса к отношениям между юношей и девушкой. И очень важно дать правильный вектор в направлении нравственных семейных ценностей, чтобы ребята сделали правильный выбор в своей жизни.
Наталья, можете ли вы немного рассказать о том, чем вы занимаетесь, чтобы нашим слушателям было более понятно?
Мы проводим беседы в социальных учреждениях города Екатеринбурга, в центрах помощи семье и детям, в социально-реабилитационных центрах. Там находятся подростки в сложной жизненной ситуации, либо оставшиеся без попечения родителей, у которых нет наставника, который сможет рассказать о духовно-нравственных ценностях, у которых уже на сегодняшний день морально деформировано сознание и представление о том, как нужно общаться с противоположным полом, что брак — это естественный процесс двух любящих людей. Многие подростки отвечают на мои вопросы отрицательно, когда я спрашиваю, стоит ли вообще выходить замуж, стоит ли вообще жениться. Они отвечают отрицательно, говорят, что сейчас современная молодежь, она не решается на брак, потому что женятся только, когда им выгодно. Регистрируют брак, когда им выгодно. Других причин они не видят. И мы, когда мы начинаем с ними работать, мы проводим интерактивные уроки в форме беседы, в форме обсуждения видеофрагментов из фильмов, из социальных сетей или каких-то социальных роликов, обсуждаем с ними, что показано, почему так происходит. Они удивляются, и их сознание в какой-то момент начинает преломляться, и вектор, в котором они сейчас уже настроены, вектор их понимания семейных ценностей, он начинает поворачиваться. То есть мы говорим конкретно про любовь, влюбленность, брак. А в чем отличие влюбленности от любви? Этот вопрос очень интересует девочек. Мальчики, они менее разговорчивы всегда на лекциях, но у них тоже есть свои вопросы. Вопросы о девочках, вопросы об ответственности мужчины в отношениях с девушкой, с женщиной. И, конечно, основной красной нитью у нас идет сквозь эти лекции понятие целомудрия. Целомудрие внешнее, целомудрие внутреннее. Многие девочки удивляются, что действительно вот нужно так, и к чему это приводит. Они, кто-то сидит, закрывает свои накрашенные губы резко, которые очень сильно накрашены, когда мы говорим про макияж, и что он должен быть уместным, да, не каждый день. Вот пошла за батоном в магазины, не надо боевую раскраску, стрелки до ушей устраивать. Нужно всегда в соответствии с ситуацией применять макияж, которым ты пользуешься, целомудренно одеваться. Мы говорим о чистоте мыслей, чистоте помыслов, о том, что они сейчас смотрят, что они говорят, какими словами они говорят, о том, что они слышат и в какой они общаются обстановке. То есть очень важно окружение детей, да, которое очень влияет на их дальнейший характер. Они привыкают к той компании, с которой они общаются, и начинают делать так же. Если они захотят поменять компанию, то они смогут пойти дальше, они смогут развиваться, не оставшись в какой-то грубой, неприятной, нецеломудренной компании.
Хорошо. Есть ли какие-то отклики, какие-то впечатления от детей вот после проведенных встреч, проведенных занятий? Что дети говорят?
Конечно, да, отклики есть. Когда я спрашиваю в конце занятия, благодарю их и спрашиваю, насколько вообще вы считаете нужно проводить такие лекции для современной молодежи, они единогласно заявляют «да». Даже те, кто пишет в анкетах, я провожу анкетирование, такой социальный срез делаю до начала занятия, их мнение и после занятия. То есть моей основной целью является дать знания, попробовать сформировать вот эти вот знания, да, в их голове, в их сознании. И когда они пишут, что они не знали, что такое целомудрие, и они узнали, это, ну, как бы реальный пример того, что эти беседы, они имеют какой-то результат. Некоторые дети пишут, ну, я вроде как ничего хорошего не узнал, но лекции нравятся. Хорошо провел время. Смешно так пишут разные, с ошибками, грамотности, какие-то и комплименты делают, насколько им понравились уроки. И самое главное, что они говорят о том, что с ними об этих темах не говорят ни в школе, ни в семье. Им это очень важно. Темы для них горячие и очень острые на сегодняшний день в их возрасте.
А как вы думаете, почему родители, учителя, например, эти темы не затрагивают, взрослые? Ваши версии какие?
Когда я разговаривала с педагогами, они говорят, что они не знают, как поговорить об этом с детьми. Они смущаются, дети начинают задавать вопросы, а они не знают, что конкретно ответить. Также родители говорят, пожалуйста, расскажите нам, проведите для нас сначала лекцию, чтобы мы знали, как сказать детям. Но это очень важно, да, родитель – это значимый человек в жизни ребенка, и очень важно начинать уже, начиная со школы, возраста говорить с ребенком о том, что вот он мальчик, а это девочка. Есть разные люди, которые придерживаются разных мнений. У тебя мнение должно быть вот такое, вот это правильное мнение, мнение о целомудрии, о том, как держать границы, потому что дети сейчас попадают в школу, там 30 человек в классе, 168 человек на параллели, и получается, что огромный поток разных людей из разных семей встречаются, и такой вот каламбур, да, получается. И очень важно ребенку дать вот этот вот какой-то инструмент, которым он способен ограничиваться, защищаться от других людей, которые другого мнения. Важно знать ребенку, как ответить, если он не хочет присутствовать при той или иной ситуации, которая несет какой-то там ненравственный, да, характер. Важно ему сказать одну фразу, которую мы учим с родителями, потом учим с детьми. «Со мной так нельзя». Это очень важно для детей, начиная со школьной скамьи, с первого класса и заканчивая уже подростками, да, старшими. В разных-разных ситуациях. У младших школьников одни ситуации, у старших другие ситуации. В компанию попал, там какая-то манипуляция идет, предложения там непристойные для девушки приходят, или какие-то дети позволяют себе непристойности в раздевалках, да, когда они переодеваются. важно вовремя сказать: со мной так нельзя, при мне так делать нельзя. И все, точка. Здесь люди должны быть поставлены на место. И это таким образом будет инструмент для вашего ребенка, который может защититься вот от разных других мнений, от нецеломудренного поведения других детей.
Наталья, давайте мы с вами тогда попробуем сейчас. Вы обозначили тему, что родители говорят, мы не знаем, как да, разговаривать. Угу. Вот давайте мы с вами попробуем какие-то вот основные такие моменты, акценты расставить над тем, о чем можно разговаривать, как разговаривать. То есть, чтобы тоже дать некий ориентир, некий вектор родителям, в каком движении двигаться. Потому что мне в практике приходилось сталкиваться с чем? С тем, что, например, вот из родителей говорил: зачем я буду что-то рассказывать, когда все равно их научит улица? Кто-то на самом деле смущается, стесняется, потому что дети спрашивают на одном уровне, а родители, они же уже взрослые, у них уже свой жизненный опыт, они думают, ну то есть про одни и те же вопросы дети и родители думают по-разному. И именно это иногда смущает очень сильно родителей, они не знают, как это говорить. Некоторые родители говорят о том, что мои родители мне об этом никогда не рассказывали. И поэтому давайте мы с вами попробуем выставить вот какую-то такую канву, которая могла бы помочь нашим радиослушателям в общении со своими детьми, с внуками, например. Потому что иногда бывает так, что родители или работают, или заняты, или не могут. А бабушки, например, тети, дяди, крестные, они могли бы
пообщаться,
да. То есть и дети порой бывают более открыты как раз вот или бабушкам, или крестным, или просто там тетя какая-то, или подруга моей мамы, к примеру.
Да, я поняла вас. На самом деле, я тоже хочу повторить актуальность этого вопроса, потому что, когда мы вышли с лекцией для подростков, у нас появились запросы на лекции именно для родителей. Уже в одной из школ, в одной из гимназий Екатеринбурга мы выступали с такой лекцией. Родители очень были заинтересованы тем материалом, который мы давали. Они удивлялись, спорили, задавали вопросы, потому что многие родители сами не знают вот этого понятия. Даже они не то что не знают, как сказать, они сами просто об этом не знают. И мы таким образом просвещаем и родителей в том числе. Что касается для родителей какого-то такого методического, да, материала, я бы хотела в первую очередь сказать, очень часто я слышу от родителей: но нам же такое не рассказывали, нас этому не учили, и мы теперь вот этого не знаем. Но, как говорят, незнание, оно не освобождает, да, от ответственности. Нужно пытаться узнавать. И что можно сказать родителям, что их больше всего задевает, что их сподвигнет, да, для того, чтобы они узнали? Очень интересная статистика, которую я даю на беседах с родителями, о том, что на сегодняшний день, да, 87% родителей не говорят об отношениях с противоположных полом со своими детьми. Но посмотрите, пожалуйста, если вы об этом не говорите, это не значит, что их это не интересует. Это значит, что кто-то другой за вас это скажет. Вы уверены, что этот кто-то, он достаточно хороших нравственных ценностей? Или вы согласны на то, чтобы ваши дети просто приняли то, что скажет ему та же улица, да, про которую говорят? Если вы не согласны, тогда, пожалуйста, действуйте сами. И разговаривать нужно обязательно. Но это не в таком формате, что, как вот у меня было недавно в понедельник на лекции с девочками, когда они ко мне пришли, они мне сказали: ну что, сейчас опять будете нас воспитывать? И вот так же происходит это у родителей с ребенком, когда родитель себя неловко чувствует, ребенок тоже себя неловко чувствует, и он говорит, что вот, ну вот опять мама там или папа пришли меня воспитывать. А нужно это сделать в таком формате, прямо в течение жизни. Это не будет одна беседа, да, а в течение вашего быта, когда вы общаетесь, когда вы один на один пошли на прогулку. Очень хороший такой вот располагающий момент, когда вы там или в автомобиле едете, вы там за рулем, а ребенок рядом сидит или сзади в машине. Эта беседа очень располагает на то, чтобы сказать: вот скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день какая ситуация у вас в классе, да, что там устроено, и зависит от ситуации. То есть здесь какой-то определенной нельзя дать прям инструкции, но основные моменты вот мы сейчас обозначим. То есть первое, о чем нужно поговорить с ребенком, это о его физических границах. Это называется зона, кто-то называет это, например, зоной нижнего белья, кто-то еще по-другому называет. Но это важно сказать ребенку и сказать, вот слушай, существует вот такая зона, которую никто из людей, девочек, мальчиков, взрослых, юношей и даже каких-то родственников не касается этой зоны. Ты должен беречь эту зону. Эта зона доступна будет только твоему будущему супругу или твоей будущей супруге. Если что-то происходит, кто-то покушается, да, на эту зону, ты всегда знаешь, как сказать. Мы уже с вами это проговорили, да?
Со мной так нельзя.
Да, со мной так нельзя. При мне так делать нельзя. И, пожалуйста, там убери от меня руки, иначе я сейчас пойду и нажалуюсь на тебя там учебником тебе по голове. И вот эта зона, она очень важна, начиная прямо вот с первого класса. У меня была ситуация знакомой, что она пришла в школу, такая девочка, 7-летняя первоклассница, да, и села за парту. А раньше такие парты были и стулья смежные, такая скамеечка, знаете, была. И она села, ну, рассадили девочка-мальчик, типа, чтобы не баловались детишки. И мальчик, который сидел рядом с ней, он просто как бы конкретно к ней в первом классе приставал. Это реально вот история. Удивительно, что вот некоторые родители подумают, да что они там вроде первый класс, малолетки, да. Нет, он действительно совершал разные действия, а девочка это не знала, что делать, она просто как бы терялась, она была в шоке от этого. А мальчик, ну, просто был какой-то немножко с психическими, да, отклонениями. И видите, мы сейчас говорим о том, что мы не знаем, с каким ребенком будет учиться в классе, но я не настраиваю на то, что все дети там плохие, да, в школе, а то, что ребенок просто, если он попадает в такую ситуацию, он знает, как себя вести. Вот это первый, да, пункт обязательный, вот эту личную границу, которую нужно сохранять, физические вот эти вот контакты, чтобы никто при вас ничего такого не делал при ребенке. Второй очень важный пункт – это когда вы разговариваете уже с своим подросшим ребенком, пожалуйста, не говорите ему. Сначала выучись, а потом там думай, с кем гулять, семью создавать или еще что-то, типа карьера, работа, а потом уже семья. Что будет делать такой ребенок? Он будет просто сначала учиться, работать, а потребность-то у него в отношениях сейчас есть, потребность есть сейчас, и раз нельзя семью создавать, он просто будет эту потребность удовлетворять, не создавая семью. Таким образом, родители многие, не, вроде как бы желая добра, не понимая, да, они настраивают ребенка на то, что семью создавать не надо, там, учись, работай, строй карьеру, а потом, а когда это потом настанет? К 42 годам, когда уже человек находится в конце репродуктивного возраста или уже несостоятельный для того, чтобы иметь детей, и вот ему как бы родители говорят, ну что ты засиделся там уже дома, да, пора уже тебе отправляться там, давай женись там, иди или замуж выходи. А человек уже просто не может этого всего сделать, и вот здесь частая ошибка родителей. Мы этого на самом деле не хотим, и очень важно, чтобы родители говорили о том, что как встречаться, да, как встречаться с молодым человеком. Создавать семью нужно. Нужно, если ты выбрал спутника жизни, это нужно. Всему свое время, и люди женились, и в 19 лет женились, рожали, и прекрасные люди уже становились. То есть у каждого свое время. Поэтому не нужно запрещать ребенку создавать семью, несмотря на то, что у него сейчас карьеры, да, нет, допустим.
Но вы имеете в виду, что уже это уже более старший возраст, то есть это не подростки речь
идет? Да, это не школа. Это я уже и говорю для тех, кто постарше, потому что родители часто совершают такую ошибку, говорят, вот сначала выучись, там, закончи институт, бывает, там, беременность наступает во время студенчества, и они говорят, какой ребенок, у тебя диплома нет, тра-та-та, ну и все, и жизнь наперекосяк, там, ребенка убрали, совершили аборт, и у человека и детей потом нет, и семьи нет, и все наперекосяк пошло. Вот таким образом. То есть, ну да, конечно, это для детей уже постарше, мы говорим. Вот это такой очень важный момент, да. О чем еще стоит сказать своим детям? А что касается просвещения в области отношений, многие родители, и даже я знаю, что в школах такое делалось, значит, чтобы никаких там незапланированных беременностей не состоялось, они раздавали средства барьерной контрацепции и говорили, вот если что, значит, вот, вот так надо делать, вот этим надо пользоваться. Раздавали это в 7-8 классе. И что дети потом делали? И многие родители говорили там, сходи, купи себе вот эту вот штучку, она тебя будет защищать, если что.
Прости, что перебила. У меня в практике был случай, когда мама, причем верующая, эти средства складывала сыну в карман пиджака. То есть у него даже интереса не было вначале, а она настолько боялась, что как бы вот что-то может произойти. Ну и понятно, что потом просто сошел с рельс, что называется.
Да, конечно, да. Когда ты даешь какой-то вот инструмент, он будет им пробовать пользоваться. То есть это делать не нужно. Не нужно засовывать вот эти вот бумажки, да, в пиджак своему сыну, пакетики с нужными вещами.
Или таблетки дочери ТВ, да, или гормональные.
Таблетки, конечно, да. Про таблетки я сейчас тоже отдельно скажу. То есть здесь нужно говорить о том, как строить отношения, чтобы создать крепкую семью. По большей части разбор этой темы я веду на своих лекциях. Если родители там, ну, совсем не могут как-то передать или сказать, они, значит, берут и отправляют ребенка на лекцию. А если они могут сами сказать, что нужно, во-первых, выбрать спутника жизни, соответствовать ему. Сейчас уже ты представил, какой у тебя должен быть спутник жизни, представила или представил, и ты уже должен соответствовать этому образу. Что ты хочешь? Остаться в том же состоянии, в каком ты сейчас? Какого ты тогда человека найдешь? Ведь подобное притягивает подобное. Уточки, они замуж за кого выходят?
За селезня.
За селезня, правильный ответ. А львицы?
За львов.
За львов, вот так. Поэтому каждому нужно свое. Если ты представишь, что ты хочешь за льва замуж, так, пожалуйста, будь львицей, соответствуй этому всему. И девочкам нужно сейчас начинать с себя. Не надо полагать, что сейчас вот она молоденькая, пусть там бегает, непонятно как красится, что-то еще за углом делает, вроде как наберется опыта, там, потом успокоится. Нет, нужно сейчас уже говорить о том, что это ни к чему. Ни для здоровья, ни для ее духовно-нравственного развития это ей не поможет. Нужно работать на перспективу. То есть девочка чем занимается? Она будущая хозяйка, да, она будущая мама, она помогает по дому, она занимается рукоделием. Сейчас я знаю, что как бы сложности у девочек с рукоделием. Даже у меня в школе у сына девочки уходят со своих трудов и ходят на труды к мальчикам, потому что они не в состоянии осилить труды девочек. Но все равно какой-то ручной труд для девочки должен быть обязательно. Ну, хотя бы кулинария, да, вот элементарное, то, что мы кушаем каждый день, забота о доме, уборка в доме. Она должна быть хозяюшка, ей нужно говорить об этом. Ее нужно так воспитывать, чтобы она в дальнейшем стала хорошей женой и хорошей мамой. Ну, также и мальчика, да, соответственно, на противоположности. И обязательно говорить о целомудрии, о том, что юношу нужно узнать, о том, что с девушкой нужно подружиться, проверить, сходить на какие-то три дела с ней очень важные, про которые мы рассказываем на лекциях, чтобы понять, действительно ли человек достоин для того, чтобы стать твоим спутником жизни, стать отцом или матерью твоих детей и прожить с ним долго и счастливо, как мы говорим, когда регистрируются в браке. К сожалению, статистика на сегодняшний день у нас по Российской Федерации показывает, что на 10 браков у нас 7 разводов. 70% семей разводятся. Это причина в эгоизме, причина в том, что люди, может быть, у них был поспешный брак, может быть, они не узнали друг друга, не захотели, ну, как говорят, не сошлись характерами, да, но на самом деле характерами вот сойтись очень-очень даже можно, просто нужно трудиться для этого и не говорить о том, что семья — это вот ты вышла замуж, и ты там такая принцесса, тебя на руках носят, и ты живешь в шоколаде, в цветах, лепестках роз и во всем прочем. Нужно говорить, что семья — это самое лучшее, что может произойти с человеком, что только в семье можно ощутить себя счастливым. Вот эта полнота счастья, она ощущается именно в семье. Но в то же время семья — это ежедневный труд и жены, и мужа, да, соответственно. И потом уже тогда человек, вот ребенок подрастающий, он понимает, насколько это важно, именно ценность семьи. Но опять же, не углубляться не так, что вот в первой встречной там сын пошел, говорит: «Сождашь со мной семью, там, родишь мне 10 детей», и она сразу же сбежит, да, от него. Ну, то есть все в меру. То есть родитель должен понимать, должен, ну, либо изучать литературу, либо как-то вот тоже на лекции на наши походить, посмотреть, как правильно ребенку сказать. И обязательно хранение целомудрия до брака. Это прям вот такая печать. У девочки должны стоять на страже своего целомудрия, то есть отцы, если есть они в семье, они должны охранять целомудрие своей дочери как воин на границе, очень внимательно, с ружьем. Если что, я тебя этим ружьем, потому что Всякие разные бывают ситуации. Девочки объясняют, что ты должна выбирать. Тебе не нужно. Вот он обратил на тебя внимание, и ты такая: о, наконец-то. И побежала с ним уже все. Чуть ли не замуж за него вышла. Девочки же любят домысливать, да? Нужно выбирать, смотреть характер, подходит ли он тебе. И для этого нужно, конечно, чтобы достаточная самооценка у девочки была. Юноша тоже, чтобы он смотрел на девушку как на будущую хозяйку, а не только как на какой-то объект, с которым можно, да, проводить время с удовольствием, чтобы цель была брак, отношения обязательно. Вот здесь очень-очень важно такой гражданские браки, которые сейчас называются гражданским, на самом деле являются сожительством, потому что по закону Российской Федерации гражданский брак – это тот, который зарегистрирован гражданами юридически, росписью в ЗАГСе. Если вы не зарегистрировали, ваш союз называется сожительство. Иногда дети мне говорят, я говорю, как это называется? Они говорят, съехались. Я говорю, ну что значит съехались? Ну вот я, допустим, с подружкой жила, когда я с ней съехалась, чтобы поменьше платить за комнату, потому что я была студент, да? А что значит съехались мужчина, женщина? Они съехались для каких целей? Ну, чтобы она его убирала, обстирывала, а он нес это никакой ответственности? Или она сомневалась, поживу сейчас с ним тут, а потом просто пойду и другого найду? Здесь очень важно тоже родителям понять, что иногда дети уходят из семьи, начинают сожительствовать из-за того, что у них нарушены детско-родительские отношения, из-за того, что их родители постоянно или пилят, или достают, или еще что-то происходит, и они говорят, слушай, мне уже с Петей жить лучше, чем вот с ними. Они надоели, они там ругаются, отношения выясняют, еще что-то. Очень важно, дорогие родители, быть примером своим детям в отношениях. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка были такие же отношения, транслируйте их, показывайте их в семье, работайте тоже над собой, потому что это ваше будущее внуки и ваш будущий род, который будет со всем с этим жить. То есть вот такой очень важный момент, когда действительно дети начинают жить до брака друг с другом из-за того, что они просто невыносимо с родителями уже находиться им невыносимо, и они уходят из семьи, таким образом получается не брак, а вот какое-то сожительство. В принципе, основные пункты мы обозначили про целомудрие, про сожительство, про то, как нужно относиться. И здесь вы видите, какой можно сделать вывод. Очень важно иметь доверительные отношения с ребенком. Если уже какая-то крайняя ситуация, работайте с какими-то специалистами, да, если вот у вас уже что-то сложилось. Работайте над собой, работайте в отношениях с супругом, если вы в браке. И ребенок, который почувствует ваше тепло, вашу доброту, что вы к нему с любовью, не просто «сейчас я тебе лекцию прочитаю, чтобы ты был хорошенький», он начнет вам откликаться. Проводите время со своим подростком столько, сколько он вам позволяет. Позволяет куда-то с ним сходить? Сходите. Не позволяет? Просто спросите, будет ли у тебя время там вот, через час или завтра вот на 15 минут, давай с тобой что-то сделаем. Все, запланировали, и он уже согласится, когда вы заранее, вы уважительно к нему, да, подошли, и вот пошли куда-то или поехали, или покатались там куда-то, в парк сходили, что вы любите, выбираете, на коньках пошли кататься. В процессе этого всего вот тихонечко смотрите, как он реагирует на это все, в какой он стадии, созрел он к этому или не созрел, да. Одному мальчику в 15 лет уже можно про это сказать, он уже прокачан во всем этом направлении, а другой, он совершенно зеленый. И здесь стоит отметить, что с мальчиками нужно говорить об этом чуть позже, но о хранении вот этого целомудрия начинать все-таки уже, начиная с младших классов.
И именно охранить целомудрие и мальчикам, и девочкам, да?
Конечно, и мальчикам, и девочкам. Просто мальчики чуть позже начинают развиваться, а девочки некоторые... Вот у меня была девочка в понедельник, она в 5 классе. Она настолько грамотная в плане владения лексикой в этом направлении, что даже я где-то просвещалась на этом уроке. И я поняла, что да, дети просто разные. Кому-то уже в 5 классе пора, кому-то в 8 еще рановато. И вы смотрите по своим детям, смотрите, слушайте их и не упустите этот момент, пока еще у вас есть такая возможность.
Что бы вы сказали как родитель в ситуации, если, например, попытки говорить о целомудрии, а ребенок говорит, так все так живут. Угу. Зачем оно? Какие-то можете привести примеры, как на каких-то простых, доступных предметах можно пояснить ребенку, что такое целомудрие и почему его нужно хранить?
Ну, на каких-то простых примерах, даже взять, например, яблоко, да, очень простой пример, с яблоком берете красивое яблочко наливное, моете его, чистите и показываете, скажу, вот смотри, вот взял один человек, откусил, вот откусываете прямо, или ему даете откусить, а смотри, вот сейчас вот ты надкусил уже, допустим, это мальчик, да, надкусил вот это целомудрие девочки, какая она пойдет к следующему мужчине, если ты уже не хочешь с ней отношений? Надкусанное, испробованное. Но для девочек еще вот эти термины, они прям очень хорошо заходят, когда им об этом говоришь. Также и мальчик. Вот ты понадкусали тебя со всех сторон, какой ты придешь в брак? Какой ты останешься целостный? Как ты будешь развиваться дальше? Гнилым ты яблочком уже в итоге останешься или огрызочком? Что достанется твоей семье, твоим детям в дальнейшем, если ты уже понадкусанный, на разные стороны расплесканный, да?
Угу.
То есть примеры есть разные на самом деле. Самое важное — это, наверное, пример целомудрия родителей. Если родители стараются вести целомудренный образ жизни, если родители именно пытаются своим примером показать, то это самый лучший учитель, самый лучший пример, да. Дети, они ведь не требуют того, чтобы им вот какие-то интерактивы проводили, mm-hmm. как я сейчас уже работаю с тем, что есть, с тем, что сложилось. Дети, они просто смотрят на родителей и повторяют то, что делают родители. Походку, манеры, жизнь целомудренная, нецеломудренная. Ну, очень важно сказать именно про внутреннее целомудрение. Вот если он внутри будет стараться быть таким тоже целомудренным, что это значит, да, внутреннее целомудренное? Многие говорят, что это такое? Это чистота мысли. Это важно не смотреть, не листать все подряд в ТикТоке. Важно не смотреть то, что присылают одноклассники в WhatsApp, там, например, или в Telegram, потому что они шлют все подряд. Нравится тебе это смотреть, не нравится, говорить о том, что нужно себя как-то от этого ограничивать. Опять же, так, со мной так нельзя, или давайте в этом чате не будем сквернословить, давайте не будем ругаться матом в нашем чате классном, да. Uh-huh. И я знаю, что есть такие девочки, которые прямо так и сказали, типа, у нас в чате наши ученики, они не матерятся. Все, у нас такое правило. И они ввели такое правило, и подростки, общаясь между собой в чате без учителя, все знают, да, у нас сейчас есть чаты с учителями, чаты mm-hmm. без учителя. Mm-hmm. И вот в чате без учителя они не матерятся. Это вообще, ну, на сегодняшний день это большое достижение. И важно то, как ты сам себя поставишь. И опять же, если есть доверительные отношения, они будут как-то разговаривать все равно с родителями, спрашивать, и родитель что-то может как-то со своей стороны попытаться подсказать. И окружение, да, которое uh-huh. важно, целомудренное, не целомудренное. Если у него в окружении все курят, то этот ребенок, конечно, попробует курить, потому что ему ничего просто не остается. Если он в такой компании, то можно поговорить о вреде курения, о том, как это влияет вообще на здоровье человека. Очень хорошие социальные ролики есть в интернете от организации общего дела. Они прямо направлены на борьбу с зависимостями. Родители тоже могут посмотреть и что-то там с обсуждением обязательно с детьми. Эти какие-то видеосюжеты посмотреть, прям там очень хорошие реальные примеры есть. Выступают люди, которые прошли через рак гортани, которые курили. Дети выступают, которые потеряли родителей из-за алкоголизма. Это на самом деле очень такие серьезные сюжеты, которые задевают детей. А что касается целомудрия именно в отношениях, да, физических, в близких, интимных отношениях с противоположным полом, здесь тоже такой момент. Первое, о чем еще можно сказать, это о том, что ты вредишь своему здоровью физическому. То есть на физическом уровне это детям более понятно, чем я скажу вот на духовном uh-huh, да, uh-huh, уровне. Uh-huh. На физическом им понятнее, что есть такая болезнь, которая передается половым путем, и ею можно заразиться вот так-то и так-то. Можно даже не вступить в контакт, что есть вот такие разные передающиеся и когда просто полежали вместе. И через слюнные железы болезни, которые передаются, подростки очень удивляются, когда им говоришь, что вот сифилис передается через слюнные железы. Они очень удивляются, что целоваться нельзя. Ну, да, выбирайте, с кем целоваться, только с тем, с кем вы будете создавать семью, и больше ни с кем, с проверенным уже человеком, в котором вы хотите вступить в брак. И не надо просто так говорить, что вот типа поцелуи, они никак не влияют на наше здоровье. Да, они действительно малограмотные. Им читали лекции, они говорят, нам говорили, вот, ну, там, ВИЧ, там, болезнь, да, вот эти какие-то базовые, ну, что в школе положено рассказывать, видимо. А глубоко эта тема, они, в принципе, не разбирали. У меня есть очень хороший такой пример, как мужчина в браке сходил на сторону, как говорится, снял стресс в бане разово, как бы и не изменял, да, снял стресс, так называется, принес домой жене кучу болезней, в том числе ВИЧ. Она лечилась, потом у нее обнаружили рак шейки матки, и она умерла спустя несколько лет. И таким образом мужчина, сняв стресс в бане, оставил своего сына сиротой. Это видео, оно задевает всех, абсолютно всех подростков. То есть они действительно полагают, что просто так где-то снять стресс, ну они сейчас и как бы и курят, снимают, да, стресс, и где-то еще каким-то образом. И они реально вот смотрят на то, что а что так что так вообще бывает, и что нужно хранить целомудрие не только до брака, но и в браке. И сохранять супружескую верность, быть верным друг другу. И дети, когда это видят, они действительно, они просто на несколько секунд начинают молчать. Обычно они не молчат, а тут их видно, что это их задело. Это вот реальный пример, который вы тоже можете прям использовать, сказать, это знаешь, там вот у меня есть пример, один человек, и рассказать. Вот эти истории, которые про дядю Петю, про тетю Глашу, они тоже детям хорошо заходят. Одна моя знакомая жила так-то, была такая-то хорошая, умница, красавица, и вот он потом в итоге из-за того, что она забеременела, ее избил. Они в шоке. А это реальные истории из жизни, и которые я знаю, которые я видела или которые мне уже рассказывали. И это очень хороший инструмент по работе с подростком вот в направлении целомудрия.
В завершении передачи, Наталья, может, вам хотелось бы что-то пожелать сказать нашим радиослушателям?
Наверное, в завершении передачи мы сегодня говорили о детках постарше, да. Очень многие родители переживают, читают книги, как там воспитать трехлетку, как воспитать пятилетку. А потом, когда дети подрастают, они уже меньше нуждаются в контакте с родителями, и родители уже как-то и перестают на это внимание обращать. Ну что, вот он взрослый, вот он уже такой самостоятельный. Я бы хотела сказать, чтобы вы обратили внимание именно на своих маму. Показано, она по-другому должна прикладываться. И ваши отношения на сегодняшний день, если у вас дети-подростки, они перешли на другой уровень. Пора и вам повзрослеть вместе с вашими детьми и заговорить по-новому, заговорить о главном и о важном.
Спасибо вам большое за участие. До встречи через 2 недели.
Всего хорошего. До свидания.